Беседа, листая календарь. Пятнадцатое октября – Международный день белой трости. Международный день белой трости – International White Cane Safety Day – не праздник. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире поражены слепотой 36 миллионов человек. 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушений зрения, люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России. В 1950-е и 60-е годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность в государственной политике того времени проявилась во многих европейских странах и США. В результате американским конгрессом было принято решение об объявлении 15 октября Днем Белой Трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году. Во всемирном масштабе Международный день Белой Трости, символа незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной Федерации Слепых. International Federation of the Blind. В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня Белой Трости в 1987 году. Вообще трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза. Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. Скольжение трости по поверхности дороги определит наличие низких бордюров, ступенек, люков, ям. Главная цель сегодняшнего дня – еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые, подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть, со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. Поэтому традиционно к Дню Белой Трости во многих странах символами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия – семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. Также проводятся турниры и соревнования между зрячими людьми, которым специально завязывают глаза. В СМИ выходят передачи и статьи о жизни, работе и успехах незрячих людей. Толерантность, равноправие, интеграция – вот главные слова Международного дня Белой Трости. Напомним, что в международном календаре есть еще дни, которые призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой поддержке. Это Международный день глухих, Международный день слепых, Международный день инвалидов и другие.
Подкаст «Мир для всех».
Всем доброго дня! Приветствуем вас в подкасте «Мир для всех». Тема выпуска – 10 мифов о незрячих людях. В ближайшие несколько минут вы узнаете, почему инвалиды по зрению не носят очки, что видят люди с проблемами зрения, по какой причине незрячие не хотят прозреть, а также зачем слепые и слабовидящие получают образование. Справка. Слепота – это тяжелое состояние в офтальмологии, характеризующееся полной или значительной утратой зрительных функций. Возникает вследствие различных заболеваний глаз, сосудистых нарушений в головном мозге, неврологической патологии, генетических заболеваний.
Миф первый. Все инвалиды по зрению вообще ничего не видят.
В зависимости от остроты зрения, слепота подразделяется на два вида – полную и неполную. В последнем случае сохраняется способность видеть людей и предметы с расстояния до нескольких метров. Человек может видеть окружающий мир четко или расплывчато, примерно как через мутное или грязное стекло. Также слабовидящий замечает смену освещенности. Бывает и частичное выпадение полей зрения или половин полей зрения. Наряду с этим выделяют цветовую слепоту, называющуюся дальтонизмом, которая выражается в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета. Вместе с тем, для полной слепоты характерно абсолютное отсутствие зрения. Таких людей примерно 15% от общего числа инвалидов по зрению. Но даже те, кто совсем не различает окружающие предметы, тем не менее иногда могут реагировать на яркий свет. Представление о мире слепого от рождения значительно отличается от того, как воспринимает реальность человек, родившийся зрячим и потерявший зрение в сознательном возрасте.
Миф второй. Все незрячие мечтают прозреть.
Не следует считать, что незрячие люди постоянно находятся в стрессе, мечтая найти волшебника или чудесную таблетку, которые вернут зрение. Напротив, большинство слепых и слабовидящих так или иначе примирились со своей особенностью и научились жить с ней. Сегодня наука шагнула далеко вперед. Операции на глаза проводятся на высокотехнологичном оборудовании, однако перед многими глазными заболеваниями медицина до сих пор бессильна. Тактика лечения слепоты зависит от причины ее возникновения. Вернуть зрение, утраченное вследствие помутнения хрусталика, чаще всего удается благодаря хирургическому вмешательству. При отслойке сетчатки также проводится операция, но ее эффективность значительно зависит от давности заболевания. Воспалительные же процессы внутри глаза, острые сосудистые нарушения, наследственные заболевания и дистрофические процессы в сетчатке или зрительном нерве поддерживаются лишь консервативной медикаментозной терапией. Ее цели – это замедление патологического процесса и сохранение остатков имеющегося зрения.
Миф третий. Незрячие не могут позаботиться о себе.
Как правило, у инвалидов по зрению, а особенно у тотально слепых людей, хорошо развит слух, обоняние, осязание, они обладают хорошей памятью. Именно все это помогает незрячим устраивать свой быт, ориентироваться в пространстве, готовить пищу, ухаживать за своими вещами, учиться и работать. Зачастую граждане с проблемами зрения успешно приспосабливаются к ежедневному окружению. Незрячим физически и психологически комфортно заниматься домашними делами без посторонней помощи. Уровень самостоятельности слепого или слабовидящего зависит от физического состояния, возраста, социальных потребностей, стажа слепоты и опыта самообслуживания. Каждый случай индивидуален. Но если незрячий человек стремится к полноценной жизни, то он редко обращается к близким с просьбами. К тому же в современном мире на помощь инвалидам по зрению приходят специальные технические средства и технологии, которые помогают слепым и слабовидящим самостоятельно выполнять многие бытовые и профессиональные задачи. Люди с проблемами зрения используют различные приборы с речевым выходом, тактильные приспособления и безопасные кухонные аксессуары. В век высоких технологий ряд устройств заменяют аналогичные приложения на смартфоне.
Миф четвертый. Инвалиды по зрению передвигаются с тростью и в очках.
Как было упомянуто выше, тотально слепых людей значительно меньше, чем слабовидящих. При этом вторые тоже иногда нуждаются в поддержке тактильной трости. Используя трость, граждане с остаточным зрением идентифицируют объекты, выявляют препятствия, обнаруживают перепад высот. Помимо этого, некоторые люди с остаточным зрением используют трость только в определенных ситуациях. Например, в помещениях с низким уровнем освещенности или, наоборот, в яркую солнечную погоду, если есть светобоязнь. Поэтому, даже если вам кажется, что зрение у человека отсутствует лишь частично, вряд ли он использует трость ради удовольствия. Не спешите обвинять таких граждан в мошенничестве, хотя и такие случаи бывают, но это скорее договор с собственной совестью. В большинстве случаев идет речь о безопасности и информировании окружающих о наличии проблем со зрением. Что касается темных очков. Часть слепых и слабовидящих людей действительно их носят. Некоторые это делают для безопасности, чтобы при встрече, скажем, с ветками деревьев не поцарапать глаза. Другие под темными очками скрывают неэстетичный вид глаз, а иногда в силу различных причин глаза и вовсе могут отсутствовать. Кроме того, слабовидящие, как и люди с хорошим зрением, надевают темные очки только при ясной погоде. Многие также полагают, что люди с плохим зрением обязаны носить очки с диоптриями. Однако в ряде серьезных нарушений зрения очки являются малоэффективным средством коррекции. Некоторые ограничиваются использованием оптики только во время чтения или работы за компьютером.
Миф пятый. Незрячие плохо слышат.
Когда люди сталкиваются с незрячим человеком, им нередко хочется повысить голос, так как нет привычного визуального контакта. Поэтому зрячий гражданин может повышать голос, даже кричать. По этой же причине часто говорят не с самим слепым, а с сопровождающим, что, конечно, может обидеть инвалида по зрению. Но бывают и такие случаи, в которых искреннее желание помочь незрячему преобладает над здравым смыслом и напоминает театр абсурда. Например, маршрут могут объяснять не инвалиду по зрению, а его собаке-проводнику. Не забывайте, что человеку свойственно компенсировать потерю одного чувства за счет оставшихся, и слух – это одно из основных чувств после зрения. В связи с этим зачастую слепые люди лучше зрячих дифференцируют звуки и голоса. Инвалиды по зрению напрямую ориентируются по звуку. Звуковые сигналы помогают им понимать свое положение в пространстве, находить дорогу и избегать столкновения с окружающими предметами. Так, по звуку автомобилей незрячий определяет, безопасно ли переходить проезжую часть. Звук, который издает тактильная трость, помогает понять смену покрытия и его материал, а также дает представление о рельефе.
Миф шестой. Для общения с незрячим нужны специальные навыки.
Человек с проблемами зрения способен воспринимать любую информацию. Не стоит подбирать специальные слова или вдумываться над каждым предложением. Если у незрячего и возникнет дискомфорт в общении с вами, то он это скажет. Часто люди, не имеющие проблемы со зрением, используют невербальные подсказки или знаки, дополняющие речь. Например, кивком головы обозначают согласие или рукой показывают направление, тогда как человек в силу частичного или полного отсутствия зрения не сможет считать жесты и, как следствие, неверно вас поймет. Скорее, незрячий будет благодарен, если при коммуникации с ним вы добавите образные выражения и яркие описания.
Миф седьмой. При знакомстве незрячие ощупывают собеседника.
Некоторые считают, что такой метод знакомства распространен у незрячих, но это далеко не так. Напротив, если вы будете подставлять инвалиду по зрению вашей части тела, вероятнее всего, на этом общение и закончится. Разумеется, при встрече граждане с проблемами зрения тоже могут пожать руку или обнять родственника, друга, коллегу. Однако, если вы абсолютно посторонний человек, незрячий не будет накидываться на вас в стремлении досконального изучения.
Миф восьмой. Незрячие не могут получить образование и устроиться на работу.
Инвалиды по зрению развиваются так же, как и обычные люди. Во времена, когда люди использовали перо и шариковую ручку, незрячие писали шрифтом Брайля. При появлении персонального компьютера и сенсорных устройств инвалиды по зрению освоили их с помощью программ экранного доступа, которые позволяют воспринимать звук, графические изображения и текст. Справка. Программа экранного доступа. Это программа, которая считывает текст с экрана и произносит его пользователю через колонки или наушники. Многие слепые и слабовидящие в России и других странах получают высшее образование и устраиваются на работу. Наиболее актуальны для незрячих следующие профессии. Массажист, работник сферы образования, специалист в области информационных технологий, юрист, звукорежиссер, сотрудник библиотеки, преподаватель по вокалу и игре на музыкальных инструментах, психолог, журналист, социальный работник и другие. Благодаря новейшим технологиям немало инвалидов по зрению работают удаленно. Также некоторые незрячие являются индивидуальными предпринимателями. Помимо этого, незрячие трудоустраиваются на предприятия Всероссийского общества слепых. Сегодня по всей стране их более 160. Здесь тотально слепые граждане занимаются сборкой, комплектованием изделий, упаковкой, а слабовидящие зачастую заняты в швейном деле.
Миф 9. Незрячие люди обладают сверхспособностями.
С точки зрения физиологии, когда у человека ограничены какие-либо способности, то действует принцип компенсации. Поэтому некоторые начинают приписывать незрячим сверхинтуицию и ясновидение. Конечно, если человек в своей деятельности использует слух, у него он становится обостренным. То же самое с осязанием и другими органами чувств. Каждый это может развить. От природы мы все одинаковые. Просто попадая в определенные ситуации, индивидуум совершенствует в себе те или иные скиллы, и никакой мистики здесь нет.
Миф 10. Любая форма инвалидности заразна.
Условно нормальные люди нередко отсаживаются от инвалидов в общественном транспорте, переходят на другую сторону улицы, не пускают в кинотеатр или аквапарк, дабы не смущать приличную публику. Все это является бессознательным стремлением отгородиться от чужой беды. Не хочется быть рядом, так как мы сразу проецируем это на себя. Со всей ответственностью заверяем, что инвалидность не передается воздушно-капельным путем. Инвалидность зачастую возникает вследствие генетических заболеваний, перенесенных травм, трудовых увечий и несчастных случаев. Поэтому если вы заденете человека с ОВЗ, начнете беседу или окажете помощь, то на вас физически это никоим образом не повлияет. Особенно хочется обратиться к родителям, которые не считают нужным объяснять своим детям особенности других людей, поскольку порой сами не имеют от ужаса при виде человека с инвалидностью и уводят сына или дочь подальше. Вместе с тем у маленьких детей восприятие устроено иначе. Для них видеть и принимать других – естественный процесс. Чем раньше ваш ребенок увидит особенного гражданина, тем быстрее и проще он все поймет и осознает. Поэтому не отгораживайте своих детей от людей с ОВЗ. Они их ничем не заразят, а напротив, сформируют у ребенка адекватное отношение к социуму. Подведем итоги. Помните, что основной способ профилактики слепоты – своевременное обращение к офтальмологу при первых признаках снижения зрения. Большинство заболеваний глаз успешно поддаются лечению на ранних стадиях, что позволяет сохранить и даже восстановить их способность четко видеть. Срочной медицинской помощи требуют все случаи отслойки сетчатки, острая сосудистая окклюзия и повреждения глазного яблока, в особенности проникающие ранения. На этом мы завершаем выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. При подготовке материала использованы методические наработки Всероссийского общества слепых, сведения информационного портала «Особый взгляд» и личный опыт авторов текста. Подкаст подготовили дефектолог Ирина Алиева и инспектор по доступной среде Артур Алиев. Текст читала диктор Ярославна Буслакова. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, советуйте друзьям. До новых встреч!